В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». В Цхинвали и Сухуми 8, в Тбилиси 9 часов вечера. У микрофона Кэти Боджоришвили. Здравствуйте. Слушайте сегодня в нашей программе. Тбилисский городской суд освободил картографов под залог. Оппозиция сочла это результатом своего бойкота и общественного давления.
Этот маразм должен завершиться. Эти бессмысленные обвинения с политическими целями должны прекратиться в этой стране.
Президент самопровозглашенной республики Абхазии анонсирует процесс вакцинации населения от коронавируса, но когда вакцина прибудет в Сухуми, пока неизвестно.
Не купишь ее, как вот мы покупаем от гриппа, 10-20 тысяч доз. Надо хотя бы 1100. Не бывает коллективного иммунитета, если ты привьешь 5 человек и так.
Доклад Transparency International. Грузинская власть довольна, что Грузия опустилась в индексе коррупции всего на одну позицию.
Мы видим, что в последние годы независимые институты, суды и прокуратура превратились в обслуживающий персонал одной партии. Мы очень редко сталкиваемся с выявлением фактов коррупции в верхах.
Эти и другие материалы слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте echokavkaza.com. А сейчас время международных новостей. С ними вас ознакомит Вадим Дубнов.
Московский областной суд отклонил апелляционную жалобу на решение Химкинского городского суда о продлении срока задержания Алексея Навального на 30 суток. В жалобе защита указывала, что о продлении срока никто не просил, и суд вышел за рамки представления. Кроме того, еще на первом заседании в суд были представлены справки, подтверждающие, что оппозиционер уведомлял о своем лечении. Судебное заседание по такому вопросу не могло быть назначено и не могло произойти ни в здании суда, ни в отделе полиции, отмечал адвокат Вадим Кобзев. При рассмотрении дела судьей Химкинского суда норма независимости судей и принцип разделения властей были нарушены, заявила в суде адвокат Ольга Михайлова. Судебная власть продемонстрировала предпочтение МВД, проведя заседание именно на территории МВД, инициатора заключения Навального. Каким образом принималось решение о таком выездном заседании, неизвестно. Постановление нет в материалах дела. Скажите, Ваша честь, вас не смущает, что мы по существу рассматриваем дело о замене условного срока на реальный, заявил сам задержанный. Мой статус здесь стоит один офицер в СИН, второй офицер в СИН, и никто не понимает мой статус, потому что я задержанный.
Десятки миллионов людей согласны со мной, и мы никогда не позволим и не допустим того, чтобы эти люди захватили себе, украли нашу страну. Да, сейчас сила на нашей стороне. И вот у вас есть возможность поставить одного человека рядом со мной, второго человека рядом со мной и заковать меня в наручники. Но это будет продолжаться не вечно.
Двух сыновей Маргариты Юдиной, которая на несанкционированном митинге 23 января в Санкт-Петербурге ударил ногой в живот полицейский, могут забрать в армию. Об этом сообщил подъему глава Лужского района Ленинградской области Юрий Намлеев. Семья уезжала в ФРГ, а затем вернулась. При этом сыновья не встали на учет в военкомате, поэтому и не служили в армии. Этот вопрос интересует лично меня. Планируют ли ребята срочную службу, сказал чиновник. Он также добавил, что вопросы есть у органов опеки по поводу несовершеннолетней дочери Юдины. Их волнуют условия ее проживания и почему она не учится. 54-летняя Маргарита Юдин живет в Луге в Ленинградской области и одна воспитывает двоих сыновей и несовершеннолетнюю дочь. По словам Юдина, она подрабатывает репетитором по математике в семье, и семье трудно, с трудом хватает финансовых средств на продукты, а с одеждой ей помогают неравнодушные люди. 26 января к ней приезжали представители прокуратуры и органов опеки. После их визита состояние Юдиной ухудшилось, и ей потребовалась повторная госпитализация. 23 января Маргарита Юдина подверглась нападению полицейского, нанесшего ей сильный удар ногой.
Эхо Кавказа. Новости.
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты глубоко обеспокоены ситуацией вокруг оппозиционера Алексея Навального и не исключают ответных мер после его ареста в России. Какие именно меры США могут ввести в отношении российских властей, Блинкен не уточнил. «Мы глубоко озабочены безопасностью господина Навального, и главное, что его голос – это голос многих россиян, которых необходимо услышать, а не затыкать им рот», цитирует госсекретаря США Рейтерс. По словам Блинкена, администрация президента Байдена рассматривает также возможность реализации реакции на другие действия России, в частности, на предполагаемое вмешательство в выборы в США в 2020 году, отравление Алексея Навального, кибератаки на правительственные серверы и предложение наград за атаки на американские войска. 26 января в телефонном разговоре президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина американский лидер выразил озабоченность заключением под стражу в России критика Кремля Алексея Навального. По словам пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, российский президент дал необходимое разъяснение Байденом. Россия поднялась на 8 позиций в индексе восприятия коррупции в 2020 году. Из 180 стран в рейтинге, составленном организацией Transparency International, Россия заняла 129 место, поделив его с Габоном, Малави, Мали и Азербайджаном. По итогам 2019 года Россия была на 137 месте. Индекс восприятия коррупции – составной индекс, измеряющий уровень восприятия коррупции в государственном секторе различных стран. Среди других стран бывшего СССР самые высокие места в рейтинге заняли Эстония 17-е, Литва 38-е и Латвия 44-е. Грузия осталась на 45-м месте, Беларусь на 63-м, Украина опустилась со 117-го места на 121-е. Сестры, племянник и двоюродный брат главы Чечни Рамзана Кадырова владеют квартирами в жилом комплексе премиум-класса «Соколиное гнездо» на Ленинградском проспекте в Москве, пишет издание «Важные истории» со ссылкой на данные Росреестра. Близкие родственники Кадырова, занимающие посты в республике, не указали их в декларации. Это может быть поводом для увольнения, отмечает издание. Издание обнаружило, что старшая сестра Рамзана Кадырова, Зарган Кадырова, с 2004 года владеет квартирой в Соколином гнезде площадью 131,7 квадратных метров. Ее муж Рамзан Черхигов, занимающий пост министра транспортной связи Чечни, не указывал ее в декларации. С 2011 года квартирой в ЖК владеет и Зарема Рамзановна Черхигова, которая может приходиться им дочерью. Северо-Западный институт управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте прекратит сотрудничество с преподавателем Владимиром Матвеевым, который отрицал Холокост. Об этом сообщил Интерфакс со ссылкой на пресс-службу вуза. Опубликованные высказывания Матвеева абсолютно недопустимы ни с научной, ни с общечеловеческой точки зрения. Для института, как и для всех нас, жителей города, отрицание Холокоста и жертв нацизма звучит особенно кощунственно в дни полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, сказал представитель вуза.
С международными новостями вас ознакомил Вадим Дубнов. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Боджоришвили. Переходим к темам дня. Главным политическим событием последних дней стало сегодняшнее решение Тбилисского городского суда об освобождении под залог картографов Ивери Мелашвили и Натальи Ильичевой. Их обвиняют в нарушении территориальной неприкосновенности Грузии в связи с обсуждением спорного участка грузино-азербайджанской границы. Политический резонанс и политические слухи в связи с этим событием исследовала Мзия Парисишвили.
Этот маразм должен закончиться, заявил картограф Ивери Мелашвили, выходя из здания суда. Он и его коллега Наталья Ильичева были арестованы 7 октября перед парламентскими выборами и обвинены в нарушении территориальной неприкосновенности Грузии. Ученых, которые работали в комиссии по делимитации и демаркации грузино-азербайджанской границы, обвиняют в действиях в ущерб государственным интересам в ходе обсуждения вопроса о спорном участке границы, на котором расположен комплекс Давид Гареджи. Прокуратура и проправительственными СМИ дело картографов было преподнесено как дело об измене родине, как разоблачение чиновника времен нацдвижения и президента Михаила Саакашвили. Для оппозиции это стало еще одним доказательством намерения власти сыграть перед выборами на патриотических чувствах избирателей. Предположение о политической подоплеке дела подкрепляется и тем обстоятельством, что до сих пор никакого соглашения по проблеме Давид Гареджи у Грузии с Азербайджаном нет. Соответственно, обвинение в сдаче грузинских территорий выглядит несостоятельным. Но не поэтому картографы были сегодня выпущены под залог по 20 тысяч лари. Прокуратура сообщила, что теперь следствие будет направлено на выявление тех высокопоставленных чиновников, поручения которых и выполняли ученые. Картографы обвинения называют абсурдными. Иверий Мелашвили, окруженный активистами, оппозиционерами и журналистами, которые ждали его у здания суда, заявил:
«Каждая попытка задержать кого-то по этому делу по принципу «отпустили Иверия, посадим другого» будет продолжением той мерзости, которая происходила до этого. Этот маразм должен завершиться. Эти бессмысленные обвинения с политическими целями должны прекратиться в этой стране».
Освобождение картографов было одним из требований, бойкотирующих парламент оппозиции. Их освобождение требовали и гражданские активисты, которые сегодня устроили громкую акцию протеста у здания суда. Оппоненты власти считают Мелашвили и Личеву политзаключенными, которые сегодня превратились в политических заложников, напомнила один из лидеров нацдвижения Хатия Деканоидзе. «Мы должны помнить, что это политическое правосудие. Оно руководствуется политическими факторами, а не законом. Не стоит забывать, что с этих людей не сняли обвинения. Им изменили меру пресечения. Теперь государство их оставило в политических заложниках». Оппозиционеры также напомнили, что в заключении остается сооснователь ТВМ-товари Георгий Руруа, которого они также считают политзаключенным. Соответственно, и речи нет о том, что в ответ на освобождение картографов оппозиция войдет в парламент. Оппозиционер Элена Хоштари считает аморальной такую постановку вопроса, сравнив его с торговлей людьми. Но не все представители оппозиции ставят вопрос в этом ключе. К примеру, лидер граждане Алеко Элисашвили призвал коллег после этого все-таки сесть за стол переговоров, даже отметил свою заслугу в процессе освобождения картографов. С ним во многом согласен и лидер Кирчи Яго Хвичья.
«Думаю, это хороший жест в переговорах о парламентских выборах, чтобы хоть чуть-чуть изменилась или разрядилась ситуация».
Впрочем, представители граждан и Гирчи, как ожидается, в ближайшие дни как раз и войдут в парламент. В этом ключе рассматриваются и принятые в срочном порядке сегодня сразу во втором и в третьем чтениях поправки к регламенту, которые позволят внефракционным оппозиционным депутатам претендовать на парламентские должности. Лидер фракции «Грузинской мечты» Мамукам Динарадзе предлагал еще большее расширение полномочий и льгот для оппозиции, но его инициативу не поддержали другие депутаты, в том числе и глава комитета по вопросам образования Теодзу Лукиани. «Эта дискуссия о расширении полномочий оппозиции сегодняшним голосованием не закрывается. К этому можно вернуться в будущем, тем более если конфигурация и пейзаж в парламенте изменится. Имею в виду политический пейзаж», заявила Теодзу Лукиани. Ее поддержал спикер парламента Арчил Талаквадзе, который напомнил о скорой встрече с оппозицией на переговорах.
«Как известно, впереди у нас переговоры с оппозицией. Есть позитивные ожидания, что будут приняты определенные решения в этом направлении. И когда участие оппозиции в парламенте увеличится, мы можем вернуться к этому вопросу».
При этом представители власти опровергают предположение о том, что освобождение картографов, так же, как и изменения в регламенте, связаны с желанием учесть требования оппозиции или же уговорить нескольких оппозиционных депутатов войти в парламент. В правящей партии сегодня вновь повторили, что за столом переговоров они намерены рассматривать вопрос о досрочных выборах. А это остается главным требованием большей части оппозиции. Об этом напомнили сегодня и представители молодежного крыла Европейской Грузии у здания парламента. Отмечая 59-й день одиночества грузинской мечты в парламенте, они запустили воздушные шары с символическими депутатскими мандатами оппозиционеров. Тем самым организаторы хотели показать, что без договоренности о досрочных выборах грузинская мечта вынуждена будет 2 февраля приостановить полномочия более 50 оппозиционных депутатов и официально оформить свое монопольное присутствие в законодательном органе. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
К другим важным темам дня. Глава МИД Ирана Мухаммад Джавад Зариф в рамках регионального турне посетил с визитом Тбилиси. О чем говорили официально и о чем еще могли говорить власти Грузии с гостем из Ирана в контексте новых реалий на Южном Кавказе по итогам Второй Карабахской войны, в материале Владимира Унанянца.
Иран ведет информационную войну США с территории стратегического союзника Вашингтона – Грузии. Так, при желании можно воспринять действия министра иностранных дел Исламской Республики Мухаммада Джавада Зарифа, прибывшего в Тбилиси из Еревана сегодня утром вместо вчерашнего вечера. Поводом для подобной интерпретации, по мнению наблюдателей, может стать твит главы иранской дипломатии, отправленный из Тбилиси на имя нового госсекретаря США Энтони Блинкена. Господин Зариф, в частности, написал:
«Проверка реальности для госсекретаря Блинкена. США нарушили СВПД, заблокировали для иранцев поставки еды и лекарств, наказали за соблюдение резолюции 2231 СБ ООН. На протяжении всего этого времени Иран, руководствуясь СВПД, принимал только предусмотрительные меры по исправлению положения. Кто должен сделать первый шаг? Никогда не забывайте о максимальной неудаче Трампа».
Впрочем, повестка иранского министра и без американского фактора в Грузии воспринимается не однозначно. В ходе своего турне по региону Зариф не скрывал, что Тегеран заинтересован стать посредником в формировании новой политической платформы, в которую бы вошли все три республики Южного Кавказа, а также сам Иран, Россия и Турция. В частности, в ходе визита в Баку посланник Тегерана охарактеризовал установление спокойствия и мира в регионе как прекрасную возможность для сотрудничества между странами в области транзита и активизации коридоров Восток-Запад и Север-Юг. Для Ирана, находящегося под американскими и международными санкциями, открытие новых экономических коридоров – вопрос принципиальный. Что касается Грузии, то идею Кавказской платформы открыто поддерживает и президент Грузии. Правда, в администрации главы государства настаивают, что идея принадлежит непосредственно Саломе Зурабишвили и не имеет ничего общего с проектом, озвученным турецким президентом Эрдоганом и продвигаемым сейчас Ираном. В недавнем интервью газете «Брюссель Морнинг» Зурабишвили назвала Грузию «маяком европейских ценностей на Кавказе», отметив, что она как нельзя лучше подходит для того, чтобы сыграть роль установления мира и стабильности в регионе, как это было в предыдущие века.
Конечно, как я говорила и ранее, и это то, что я подчеркнула во время наших встреч с нашими партнерами в Брюсселе, Европа и Вашингтон должны сыграть свою роль. Может быть, даже большую роль, чем они хотели до сих пор. Крайне важно, чтобы новая администрация США участвовала в этих усилиях по достижению региональной стабильности.
Впрочем, платформа, о которой говорил президент Эрдоган и за которую ратует министр Зариф, исключает участие в процессах как Европы, так и США. Тегерану, Москве и Анкаре, очевидно, не хочется видеть в регионе ни Брюссель, ни тем более Вашингтон. И по мнению политолога Хатуны Лагазидзе, правительство грузинской мечты всеми своими действиями способствует этому.
То, что Грузия пропала из повестки дня мирового сообщества, вина наших нынешних властей. Скажу больше, это целенаправленные действия, которые ставят под угрозу перспективы нашей страны и общества. Сегодня Грузия, исходя из многих факторов, может стать незаменимым партнером Соединенных Штатов. И использовать это окно возможностей просто необходимо. Но грузинское правительство не в состоянии этого сделать. Наоборот, правительство делает все, чтобы нарушить суверенитет нашей страны и сдать ее России.
Сам Мухаммад Джавад Зариф свой визит в Тбилиси подытожил коротким твитом, не дающим никакой конкретной информации о содержании разговоров с высшим руководством Грузии, за исключением указанных транзитных коридоров.
В Тбилиси состоялась встреча с президентом Саломе Зурабишвили и премьер-министром Георгием Гахари. Также провел телефонный разговор с находящимися в самоизоляции министром иностранных дел Давидом Залкальяни. Отличные дискуссии о расширении многолетних двусторонних связей и регионального сотрудничества, особенно о транзитном коридоре, соединяющем Черное море с Персидским заливом.
Информация из официальных правительственных источников столь же скудная. Пресс-службы аппаратов президента и премьер-министра Грузии ограничились протокольными заявлениями схожего содержания.
Основными темами переговоров были ситуация в регионе, в том числе последние события, и важная роль Грузии с точки зрения экономического развития и обеспечения стабильности в регионе.
При этом подчеркивается, что глава МИД Ирана заверил грузинские власти в том, что Исламская Республика поддерживает суверенитет и территориальную целостность Грузии. Тем не менее, в оппозиции визит Зарифа вызвал озабоченность как в контексте инициативы Кавказской платформы, так и с точки зрения раздражителя для США. Впрочем, не все в экспертном сообществе видят в диалоге с Тегераном лишь угрозу. Если правильно применить дипломатические возможности, то хорошие отношения с Тегераном, напротив, могут дать Грузии дополнительные очки, считают некоторые аналитики. Пришедшая к власти в США администрация Джо Байдена определенно будет искать новые точки соприкосновения с Тегераном. И в этом отношении Тбилиси может стать такой точкой. Правда, лишь при условии серьезной и предельно профессиональной дипломатической активности. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
К новостям из Сухуми. Президент самопровозглашенной республики Абхазия Аслан Бжанья сообщил, что в скором времени начнется процесс вакцинации населения от коронавирусной инфекции. В Россию уже направлен запрос на выделение 100 тысяч доз вакцины. Впрочем, когда эта партия поступит в Сухуми, пока неизвестно. Данные оперативного штаба о снижении числа зараженных COVID-19, по мнению главного санитарного врача Людмилы Скорик, пока не могут свидетельствовать о том, что эпидемия идет на спад. Елена Заводская передает из Сухуми.
Во вчерашнем интервью абхазскому телевидению президент Аслан Бжанья сообщил, что процесс вакцинации населения от COVID-19 скоро будет запущен. Главный санитарный врач Абхазии Людмила Скорик проинформировала о перспективах получения вакцин.
Вакцинация начнется только тогда, когда к нам поступит эта вакцина. Пока что президент Республики Абхазия обратился в правительство России о том, чтобы нам была передана какая-то из имеющихся зарегистрированных вакцин для вакцинации нашего социально активного населения. И, естественно, в первую очередь для вакцинации медицинского персонала, который находится на рубеже борьбы с ковидом. В Российской Федерации уже зарегистрировано две вакцины. Это «Спутник Ви» и «Эпивак Корона». Этими вакцинами пока что не вакцинируют людей 65+. Когда получит Абхазия эту вакцину, я не знаю. Это все в ведении компетенции президента Республики Абхазия.
Людмила Скорик рассказала, что для создания коллективного иммунитета необходимо вакцинировать 70% населения. А президент Абхазии в своем обращении к руководству России просил выделить 100 тысяч доз вакцин.
Не купишь ее, как вот мы покупаем от гриппа, 10-20 тысяч доз. Надо хотя бы 1100 доз. Здесь не бывает коллективного иммунитета, если ты привьешь 5 человек из 100. Вот если у нас в Абхазии 245 тысяч, хотя бы 70% мы должны привить. Вот тогда вакцина будет действовать. Выбор, естественно, за Российской Федерацией, которая, если будет так любезно, выделит нам какую-то из вакцин. Выбираем уже не мы, а выбирает, естественно, страна, которая нам ее предоставит. Президент написал заявку на 100 тысяч доз. Естественно, она двукратно колется, но там каждая вакцина по-своему применяется.
Статистика последних дней демонстрирует явное снижение числа заразившихся. Так, вчера из 543 протестированных на ковид зараженных выявлено всего 54 человека. Однако, по мнению Людмилы Скорик, это не свидетельствует об улучшении ситуации, потому что в больницах практически не остается мест, и люди в последнее время стали чаще обращаться уже при заметном ухудшении состояния.
Да, последние дни мы видим, что количество ПЦР положительных стало меньше. Но однако же у нас сложилась тенденция с тем, что в лечебных учреждениях у нас картина неблагоприятная по количеству средней тяжести и тяжелых пациентов. Если мы выявляем даже вот за прошлые сутки, вот мы выявили 54 пациента, да, новых. И если эти все 54 тяжелых, то это никакого облегчения для Республики Абхазия не дает. Летом мы выявляли 70-60, но они все проходили на ура. 14 дней побывши в изоляции, они выходили, и отягощенных было пациентов 10-15, ну вот так. А когда у нас в одном стационаре 100, в другом стационаре 40, у нас же практически во всех ЦРБ есть койки стационарные. И эти койки перегружены.
В своем интервью абхазскому телевидению Аслан Бжанья сообщил, что за время пандемии на борьбу с ней было направлено 265 миллионов рублей. Создано 530 койко-мест для больных коронавирусной инфекцией. Персонал ковидных отделений медицинских учреждений составляет 371 человек. Им были выделены надбавки к заработной плате на сумму 54 миллиона рублей. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Мы с каждым днем теряем близких. Сначала отвезли тещу брата и ее сына в госпиталь с коронавирусной инфекцией, где они оба скончались.
Это заметно по знакомым, по родственникам, по соседям. Удар нанесен. Потому что они сидят без денег, нет поступления, нет никаких инвестиций, нет туристов.
Очень странно представить, что весь мир вот на какой-то паузе.
Достоверные новости о коронавирусе на «Эхе Кавказа».
Продолжаем тему. Власти Грузии не исключают, что ряд ограничений, действующих в настоящее время, может быть отменен раньше запланированного. Сегодня в Тбилиси вновь прошла акция протеста с требованием ввести послабления. Тему продолжит Анастасия Славинская.
У парламента сегодня прошла очередная акция. Собравшиеся требуют отменить действующие из-за пандемии ограничения. Главным образом речь идет о возобновлении работы общественного транспорта. Чиновники в своих черных джипах не слышат голоса людей и не видят их проблемы. Власти поставили граждан перед экономическими и социальными проблемами. Сами они передвигаются на машинах, а нам ограничивают свободу передвижения. Люди вынуждены пользоваться услугами такси и тратят много денег, чтобы попасть из одного места в другое. Надежда хоть как-то восполнить и без того ограниченные права на труд. Сказала одна из участниц сегодняшней акции. Подобные, пусть и малочисленные акции, проходят в столице практически каждый день. Согласно данным, за последние сутки при проведенных 18 тысячах тестов было выявлено 723 случая инфицирования. Соответственно, показатель выявляемости на сегодня составил немногим более 4%. По словам премьер-министра Георгия Гахария, если он сохранится в течение недели, поэтапное снятие ограничений произойдет раньше, чем это планировалось.
В первую очередь это касается образовательных учреждений, чтобы дать нашим детям возможность учиться в классах. Разумеется, этому должно сопутствовать возобновление работы муниципального транспорта. Это должно происходить поэтапно, таким образом, чтобы не создать риск достижениям в плане управления эпидемией, который у нас есть сегодня. Это факт. Открытие экономики должно быть устойчивым, разумным и, главное, защищенным. Все хорошо должны понимать, что при 2, 3, 4, 5 тысячах случаев инфицирования в день ни о какой нормальной экономической жизни речи идти не может и не будет.
Сказал премьер. Тема снятия ограничений поднималась сегодня и в ходе внеочередной пленарной сессии парламента. На ней в третьем чтении были внесены поправки в закон об общественном здоровье. Согласно этим поправкам, государство берет на себя ответственность за возможный урон, который может быть нанесен человеку в результате вакцинации от коронавируса. В отношении поправок, как таковых, у депутатов вопросов не возникло. Их вызвали все те же ограничения.
Вы знаете, что на малом и среднем бизнесе держится стабильность страны? Мы постоянно слышим от инфекционистов, что с ношением масок у нас проблемы. Не лучше ли тогда ужесточить ответственность за это нарушение и в то же время открыть бизнес? Фактически мы ничего не предлагаем населению. Не можем сказать ни когда мы завезем вакцину, ни какую именно, ни что мы планируем делать с малым и средним бизнесом.
Обратился депутат от мечты Каха Кахишвили к главе профильного комитета Дмитрию Хундадзе. Хундадзе, в свою очередь, сказал, что, как и заявлялось ранее, это будет вакцина, прошедшая авторизацию Всемирной организации здравоохранения. По словам главы комитета, для получения вакцины через платформу COVAX стране необходимо выполнить ряд условий. Это в том числе и поправки, принятые сегодня в закон об общественном здоровье.
Во-первых, это делается для того, чтобы не отставать от процесса, чтобы как можно скорее в страну поступила вакцина высокого качества. Я еще раз уточню, вакцина, авторизированная Всемирной организацией здравоохранения. Для того, чтобы выполнить требования производителей, государство должно разделить ответственность за возможный урон, нанесенный вакциной. Здесь нет ничего особенного. Любой фармацевтический продукт имеет свои побочные явления. У всех есть свои правила хранения. В процессе вакцинации участвуют не только производитель и импортер, а медперсонал, клиника. У всех должен быть свой ареал ответственности.
Заявил Хундадзе. Количество активных случаев COVID-19 на сегодня 6675. Из них в тяжелом состоянии 662 пациента. За последние сутки скончались 19, а выздоровели 932 человека. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21 час 30 минут. В Сухуми и Цхинвали 20 часов 30 минут. Краткий региональный выпуск новостей представит Вадим Дубнов.
Президент Грузии Саламе Зурабишвили и премьер-министр Георгий Гахари приняли находящегося в Тбилиси главу МИД Ирана Мохаммада Джавада Зарифа. В администрации правительства заявили, что Гахари и Зариф обсудили ситуацию в регионе, а также вопросы, связанные с двусторонними региональными отношениями. В заявлении говорится об укреплении торгово-экономических связей, потенциале транзитных и транспортных коммуникаций, а также необходимости своевременного урегулирования существующих трудностей. Стороны обсудили ситуацию с пандемией коронавируса в Грузии и Иране. Кроме того, по информации пресс-службы правительства Грузии, глава МИД Ирана выразил твердую поддержку территориальной целостности и суверенитету Грузии. Сам Зариф написал в социальной сети Twitter, что встретился с президентом, премьером, а также поговорил по телефону с находящимся в самоизоляции главой МИД Грузии Давидом Залкалиани. Иранский дипломат говорит, что обсудил в Тбилиси транзитный коридор, связывающий Черное море с Персидским заливом. Сегодня же Мохаммад Джавад Зариф возложил венок мемориалу героям, погибшим в борьбе за территориальную целостность Грузии. Медиахолдинг, в состав которого входят телекомпании «Имеди», «GDS TV», а также «Радио Имеди», сменит владельца. Соответствующее заявление поступило на рассмотрение Национальной комиссии по коммуникациям Грузии. Речь идет о 100% доле ООО «Georgia Media Production Group». Ее владельцем сейчас является вдова бизнесмена Бадри Патраксашвили Инна Гудавадзе. Новым владельцем же станет компания «Media Finance Group». Она принадлежит гражданам США Игоря Алексеева, Ираклию Рухадзе и Бенджамину Альберту Марлсону. Комиссия обсудила вопрос на сегодняшнем заседании и дала свое согласие на смену владельца. Президент самопровозглашенной республики Южная Осетия Анатолий Бибилов обвиняет Тбилиси в попытках дестабилизации обстановки в Цхинвале. Об этом он заявил на заседании коллегии службы внешней разведки. «Мы прекрасно видим активность пользователей соцсетей, которые, представляясь осетинскими патриотами, стравливают наших граждан с разными политическими взглядами. В Грузии до сих пор функционирует организация, которая была создана еще до 2008 года во главе с Дмитрием Санакоевым. Там есть осетиноязычные граждане, которые и участвуют в нагнетании обстановки в социальных сетях. Бибилов говорит, что все угрозы, исходящие из Тбилиси, необходимо минимизировать. Грузия, по его словам, не оставляет своих реваншистских планов. В Министерстве туризма самопровозглашенной Республики Абхазии состоялась встреча с профессиональным дизайнерским сообществом. По информации пресс-службы, темой обсуждения был туристический логотип Абхазии. На минувшей неделе были подведены итоги конкурса по выбору туристического бренда. Победил логотип дизайнера из Санкт-Петербурга с графическим изображением морских волн и мандаризма со слоганом «Enjoy Абхазия». По информации агентства «Абхазия-Информ», представители профессионального дизайнерского сообщества на встрече раскритиковали выбранный логотип. Было принято решение пересмотреть итоги конкурса. Число жертв COVID-19 в Грузии выросло до 31 127 человек. В правительстве сообщили, что от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались еще 19 пациентов. За сутки выздоровели 932 пациента. Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране составляет 256 867. В режиме карантина остается 538 человек. В COVID-гостиницах 346, в стационарах 2770. В сети появился трейлер исторической драмы британского режиссера Доминика Кука «Курьер», в котором партнером всемирно известного актера Бенедикта Камбербэтча стал грузинский актер Мераб Нинидзе. Фильм основан на реальных событиях, рассказывает историю британского бизнесмена, который помог ЦРУ внедриться в советскую ядерную программу.
С региональными новостями был Вадим Дубнов.
«Эхо Кавказа».
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com. Эхо Кавказа.
Продолжаем программу. Грузия на 45-м месте в индексе восприятия коррупции. По мнению властей, это говорит о хорошей работе правоохранительных органов. Иное отношение у авторов исследования в грузинском отделении Transparency International говорят об усилении элитной коррупции. Подробности у Ираклия Орагвелидзе.
В сравнении с прошлогодним результатом Грузия опустилась в рейтинге на одну ступень, набрав столько же баллов, что и в прошлом году – 56. В индексе за 2019 год страна заняла 44 место, а в рейтинге 2018 года у Грузии было 58 баллов и 41 место. Согласно информации Минюста, достигнутый результат свидетельствует о прогрессе Грузии на этом поприще.
Согласно индексу, Грузия опережает 9 стран Евросоюза. Успех Грузии в борьбе с коррупцией является результатом проведенных в последние годы реформ. К ним относятся реформа государственной службы, внедрение системы мониторинга, декларация об имуществе должностных лиц, обеспечение прав информаторов, повышение прозрачности госзакупок, реформа прокуратуры, судебная реформа и улучшение инвестиционной деловой среды.
Впрочем, частично наличие проблем признают и верхушки грузинской мечты. По признанию одного из партийных лидеров Мамукин Динарадзе, вызовы остаются. У нас неплохие показатели в рейтинге, что является результатом слаженной работы правоохранительных органов и менеджмента. Но это не означает, что мы полностью свободны от коррупции. У нас множество локальных вызовов. Действительно, в течение последних дней Грузия стала свидетелем нескольких громких арестов. Вчера был задержан заместитель главы Чугурецкого муниципалитета Тбилиси, который обвиняется в подгонке тендерных условиях под интересы конкретной компании. Днем ранее сотрудники агентства по борьбе с коррупцией за получение взятки задержали бывшего руководителя службы инфраструктуры, архитектуры и надзора мэрии Боржоми и еще одного человека. Впрочем, по словам исполнительного директора организации Эйки Гигаури, эти случаи скорее являются исключением из правил.
В последние годы не было проведено реформ, направленных на преодоление элитной коррупции в верхах. Мы в ежедневном режиме наблюдаем за этой тенденцией в области госзакупок. Мы видим, что в последние годы независимые институты, суды и прокуратура превратились в обслуживающий персонал одной партии. Мы очень редко сталкиваемся с выявлением фактов коррупции в верхах, зато видим эффективное расследование в нижних эшелонах власти. Также практически не ведется мониторинг по фактам финансирования политических сил со стороны бизнеса.
То обстоятельство, что в индексе восприятия коррупции позиция Грузии существенно не меняется на протяжении последних лет, указывает на то, что страна достигла определенного прогресса в борьбе с мелкой коррупцией, подчеркнула глава грузинского отделения Transparency International. Примечательно, что в сентябре 2020 года организация вместе с группой независимых депутатов представила парламент Грузии законодательную инициативу о создании независимого антикоррупционного агентства. Со стороны парламента в этом направлении не было предпринято никаких шагов. Что касается глобальных вызовов, то, как говорится в отчете Transparency International, пандемия ухудшила ситуацию в странах с высоким уровнем коррупции. Как говорится в отчете, коррупция подрывает систему здравоохранения, способствует упадку демократии и создает серьезную угрозу для жизни и средств существованию граждан этих стран. В целом, согласно данным антикоррупционной организации, 2020 год выявил проблемы даже в самых успешных странах мира и показал, что ни одно государство мира не свободно от коррупции. Из Тбилиси Ираклий Орагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
В самопровозглашенной республике Южная Осетия на протяжении 5 месяцев большинство депутатов бойкотируют заседания парламента, требуя отставки генпрокурора и справедливого расследования дела Инала Джабиева. В результате этой забастовки до сих пор не сформировано юго-осетинское правительство и не утвержден бюджет на 2021 год. На этой неделе Анатолий Бибилов попытался перехватить инициативу и воспользоваться правом на созыв внеочередного заседания. Что из этого вышло, расскажет Мурат Гукимухов.
25 января президент Анатолий Бибилов обратился к парламенту с требованием провести внеочередную сессию. Как пояснила журналистам пресс-секретарь президента Дина Гасиева, Анатолий Ильич воспользовался этим конституционным правом для поиска компромиссных решений выхода из кризиса. Этим заявлением президент продемонстрировал своим избирателям, Москве и вообще всем, кто наблюдает за ситуацией в Южной Осетии, понимание происходящих в республике процессов. Напомню, до этого он их игнорировал, говорил, что в республике республике нет никакого системного кризиса, есть лишь амбициозные скандалисты, которые создают кризисные ситуации. В заявлении ни слова о бюджете и прочих вопросах, которые стояли в повестке прошлой несостоявшейся сессии. Понятно почему. Потому что депутаты поставили четкие условия. Сначала разруливаем кризис, потом все остальное. Причем по порядку. Утверждаем новое правительство, потом план социально-экономического развития и бюджет на 2021 год. И президент, судя по его заявлению от 25 января, вроде бы соглашается. Он демонстрирует, пусть и с пятимесячным опозданием, свою политическую зрелость и готовность к компромиссам. И депутаты на этот призыв откликаются. Многие не верят в диалог, но не откликнуться на подобный публичный призыв невозможно. Давид Санакоев 2 дня кряду делает заявление, что не верит заявлению президента и не видит смысла идти на сессию, но все равно идет. Потому что не может, просто не имеет права игнорировать общественный запрос на разрешение этого кризиса. Подчеркиваю, депутаты не верят, но идут. Правда, перед сессией ушлые лидеры политических партий заходят к спикеру парламента и задают ему вопрос в лоб. Запланировано ли что-нибудь еще, кроме обсуждения политического кризиса? По ответу спикера они понимают, что им устраивают лохотрон. Дело в том, что по регламенту парламента главное, чтобы собрался кворум, и протокольная комиссия посчитала депутатов и открыла заседание. После этого, даже если 16 депутатов встанут и уйдут, они уже ни на что не смогут повлиять. Кворум уже состоялся, а оставшиеся 18 депутатов смогут принять повестку дня и все, что захотят, без протестных депутатов. Таким образом, президент мог развести депутатов, преодолеть их протест, требования отставки генерального прокурора, принять бюджет на 2021 год и тому подобное. Случись эта сессия, договариваться было бы уже не о чем. В мае или апреле, когда истечет срок полномочий генерального прокурора, они сами соберутся как миленькие, если не хотят, чтобы Урузмак Джигаев исполнял обязанности генпрокурора до конца года. Или даже более того, потом настанет очередь Единой Осетии не приходить на сессии, чтобы продлить ему срок полномочий. Почему бы и нет? После несостоявшейся сессии президент заявил, цитирую, «Если сессия и завтра не состоится, то так больше терпеть невозможно. Я воспользуюсь своими законными правами и буду принимать решения. Я никому не позволю рушить систему государства, конституционный строй. Никто никому этого права не дает. Я выступлю с обращением к народу». Конец цитаты. С обращением к народу более-менее понятно. А вот что имелось в виду под обещанием «буду принимать решение»? Звучит угрожающе, но что это может быть, непонятно. Потому что законодательство не предусматривает таких ситуаций, чтобы президент или кто-то еще принуждал депутата ходить на сессии. В свое время Анатолий Бибилов указал конституционному большинству в парламенте, что нет такого закона, который обязывает его, по требованию депутатов, высылать им представление на генерального прокурора. Теперь депутаты ответили президенту, что и у него нет прав насильно рассаживать их в зале заседаний. Завтра, 29 января, президент в третий раз попытается реализовать свое конституционное право и созвать внеочередную сессию. Что, по сути, произошло на этой неделе? В понедельник президент объявил всему миру, что осознает всю глубину и опасность кризиса, в котором оказалась республика. Но через день он уже начал жонглировать этим кризисом, демонстрировать, что обеспокоен только бюджетом на 2021 год. Его надо принять и отправить в Москву хотя бы до середины февраля, чтобы не срывать финансирование инвестиционной программы, специальных фондов президента и правительства. Это все то, из чего может состоять его предвыборная кампания на пост президента весной следующего года. Пока в предвыборной копилке Анатолия Ильича в основном одни скандалы. Нужно что-то еще. Принятие бюджета – это еще и демонстрация Москве, что Анатолий Бибилов держит ситуацию под контролем. Без этого трудно рассчитывать на второй срок. Но проблема в том, что за эти 4 дня, за которые президент пытался перехватить инициативу, он сделал только хуже. Он перевел отношения с парламентом из сферы принципиальных разногласий в стадию открытой конфронтации. Он обвинил депутатов врагами республики. Цитирую. «Я прекрасно понимаю, насколько сильно внешние враги хотят разрушить государственность Южной Осетии. Как сильно они хотят, чтобы разрушение конституционного строя произошло именно руками самих осетин. Это недопустимо. Мы не для этого отвоевали свое право на независимость, не для этого погибли лучшие сыны Осетии, чтобы сегодня рушить систему государства, рушить конституционный строй. Рушить одну ветвь государственной системы, а именно рушить законодательную власть». Конец цитаты. А еще Анатолий Бибилов опубликовал повестку внеочередной сессии, назначенной на завтра, где обозначены все интересующие его вопросы по бюджету и в ультимативной форме потребовал депутатов явиться на сессию. А если не явятся, что тогда? По сути, за эти 4 дня президент лишил и себя, и своих оппонентов любой возможности маневра, компромисса. И делает он это как раз в тот момент, когда 5 переговорщиков, которые взялись за организацию диалога между президентом и депутатами, опубликовали свои предложения по переговорному процессу. Вот уж действительно, нарочно не придумаешь. Мурат Бхимухов специально для «Эхо Кавказа».
И мы возвращаемся в Сухуми, где де-факто власти объявили борьбу незаконным подключением майнинговых ферм к энергосистеме. Но специфика абхазского общества, отмечает наш постоянный сухумский автор Виталий Шария, состоит в том, что ни власть, ни критикующая ее оппозиция не спешат называть имена владельцев этих ферм.
Хотя органы власти на местах и энергетики регулярно рапортуют в СМИ об отключениях обнаруженных майнинг-ферм, снизить нагрузки на энергосеть, чтобы обойтись без продолжительных отключений электричества, где реже, где чаще, пока не удается. Сложность заключается в том, что машинки для майнинга, в народе их называют асиками, их владельцы теперь стараются распределить в минимальном количестве по разным местам, подсобным помещениям, подвалам, гаражам и так далее, где их труднее обнаружить. А еще одна специфическая особенность охоты на майнеров в Абхазии состоит в том, что имена владельцев, обнаруженных в ходе рейдов ферм, практически никогда не озвучиваются, а некоторые из них сами шумят громче всех, призывая к нещадной борьбе с расхитителями электроэнергии по известному принципу «держи вора». Вполне закономерно, что вчера поздно вечером большое 2-часовое интервью на абхазском телевидении президента республики Аслана Бжания гендиректору АГТРК Ирине Агрба началось с темы проблем энергосистемы страны и борьбы с незаконным майнингом. В какой-то момент беседы Агрба заговорила о недавнем видеообращении в соцсетях Хатгура Ардзинба, занявшего 2-е место на последних президентских выборах в стране и называемого ныне лидером объединенной оппозиции.
Недавно на своей странице в Фейсбуке бывший вице-премьер, министр экономики Ардзинба Адгур, он практически обратился к вам как к президенту. И он вот говорит о том, что я могу даже процитировать его, почему бы нет, да? Пусть президент посмотрит на свое окружение. Закон должен работать для всех. Открыто он говорит о том, что вокруг вас есть люди, наверное, имеются в виду чиновники в вашей команде, которые занимаются этим бизнесом, этим видом деятельности, и что чиновники сами занимаются укрывательством и так далее. Что бы вы ответили? Или просто как прокомментировали бы такое обращение к вам?
Вы знаете, я впервые это слышал от вас, но коль скоро вы его цитируете, видимо, такой факт был. Я не знаю, какие цели тело данное заявление преследует бывший министр экономики, бывший вице-премьер. Если он преследует цель помочь в борьбе с теми, кто занимается незаконной добычей криптовалюты, то будет правильно, если он назовет конкретные имена. Потому что виновность предполагает персонифицированный подход. Кто именно? О ком идет речь? Я буду бывшему министру экономики, вице-премьеру за это очень и очень благодарен. Нужны факты. Если фактов нет, то это очень похоже на то, что вот навести тень на плетень. Хотел бы сказать, пользуясь случаем, что такие подходы, если факты не будут озвучены, не будут укреплять меры доверия между нами и не будут укреплять возможности для диалога с оппозицией. Поэтому я жду следующего заявления. Имена и фамилии. Если будут названы имена, фамилии и факты, то меры будут предприняты. Я ничего не исключаю. Вы знаете, мое окружение – это администрация президента, это кабинет министров, это люди, которые там работают.
Ну что ж, будем теперь ждать, чем ответит на это Адгур Ардзинба. А в понедельник многие телезрители и интернет-пользователи в Абхазии обратили внимание на довольно нервное, необычно для него, начало выступления главы администрации Сухума Беслана Эшба на 1-м заседании только что созданного городского оперативного штаба по борьбе с незаконной добычей криптовалюты. Уже обсуждают, что у нас у глав администрации, оказывается, есть фермы, и мы решили сами фермы свои отключить. Дошло до этого абсурда». Конец цитаты. Позднее выяснилось, что мэр реагировал так на обвинения в свой адрес. Но чье? Какого-то интернет-анонима? Да сегодня столько всего пишут про кого угодно, что стоит ли обращать внимание на подобное. Оказалось, что тут действительно действовали анонимы, но гораздо эффектнее обычного. Публикации «Паразиты. Зачем делают из спутника Абхазия приманку для фейков?» сообщалось. Один из абхазских телеграм-каналов опубликовал сообщение под видом страницы «Спутник Абхазия». Это можно было расценить как шутку, но это далеко не шутка. К сожалению, людям, сделавшим это, окончательно изменили чувство вкуса и меры. Конец цитаты. И тут же была помещена картинка, скопированная с публикации неназванного телеграм-канала, где на известном многим фоне с логотипом агентства было фото Беслана Эшба и следовал заголовок крупным шрифтом: «Беслан Эшба принял решение отключить все свои фермы по добыче, майнингу криптовалют». Конец цитаты. Виталий Шария, специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Время обзора прессы, о чем повествуют абхазские издания, рассказывает Анаит Гагарян.
Телеграм-канал «Республика» провел расследование, ссылаясь на достоверные источники, сообщает, что майнинговые аппараты Ираклия Хурхумал, которые было разрешено ввести в «Республику», когда на это уже действовал запрет, разошлись по стране. Водитель маршрутки Хурхумал занимался логистикой, должен был доставить аппараты заказчикам, которых, по нашей информации, было около 60 человек. Контейнер перевезли, люди пришли и забрали ранее оплаченные аппараты для майнинга, сообщает издание. Телеграм-канал напоминает, что в декабре «Республику» взбудоражило «слитое» в кавычках в сеть распоряжение премьер-министра Александра Анквап, согласно которому было разрешено в стране, уже на тот момент действовал полный запрет на ввоз, завести в Абхазию 1747 майнинговых аппаратов. Следом, после волны возмущений, на Абснепресс вышло открытое письмо простого гражданина-водителя маршрутки, что это его аппараты, держать их на границе дорого, и Анквап якобы вошел в его положение. При этом на всю страну и Кабмин, и Хурхумал обещали, что аппараты будут закрыты за 7 замками. Этому даже был посвящен репортаж на Газканале. Предлагаем теперь СМИ, но уже и независимым, отправиться к пустому контейнеру, пишет телеграм-канал «Республика». С 1 января 2021 года в Галском районе протестировано 415 человек, из них 130 положительных, пишет газета Мурзакана. За прошлый год в Галском районе было зафиксировано 4 смертельных случая, в этом году 2. На сегодняшний день тяжелых ковидных больных принимает Гудаутский госпиталь и Сухумская инфекционная больница. Несмотря на распоряжение президента, в Галской районной больнице все еще не открыты койки для ковидных больных. По словам главврача Галской ЦРБ Астамура Гамгия, вопрос открытия ковидного госпиталя на 10 коек пока на стадии решения. Он будет расположен в бывшем здании судмедэкспертизы, в котором в данный момент располагается станция скорой помощи. Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии превысило 11 тысяч человек, 167 летальных случаев, выздоровели более 9 тысяч человек. О готовности школ к переходу на очное обучение, мерах защиты в условиях пандемии, дистанционном обучении и включении родителей в организацию учебного процесса в интервью газете «Ако Сухум» рассказала начальник управления образования администрации столицы Астанда Таркил. Эпидемиологическая обстановка в стране пока не позволяет вести учебный процесс традиционной формы в школах города. В связи с этим и было введено дистанционное обучение в школах Сухума. Однако охватить всех учащихся города оказалось невозможным. Астанда Таркил сообщила: «Мы провели мониторинг технического оснащения всех участников образовательного процесса и видим, что у 60% нет соответствующих технических средств. Работая в режиме дистанционного обучения, мы охватываем лишь 40% учащихся школ города. У многих семей нет ни ноутбуков, ни планшетов. У некоторых и скорость интернета не соответствует необходимой. Частые отключения электричества также негативно влияют на учебный процесс. По данным нашего мониторинга, проблемы с гаджетами гаджетами и у 20% учителей. Часть учителей выбирает онлайн-обучение, используя площадку Zoom, но большинство педагогов выбирает для работы мессенджер WhatsApp. При этом Таркил оценивает дистанционное обучение как неэффективное, но подчеркивает его важную роль в сохранении связи между школой и детьми. Ученики получают домашнее задание дистанционно и посылают учителям готовые работы, но мы считаем это малоэффективным. Мы не знаем, кто выполняет домашнее задание, сам ученик или кто-то за него. Конечно, качество обучения упало, сказала Таркил. Она отметила, что впереди много проблем, особенно с выпускниками и с начальными классами, которые не освоили буквы. Анаит Гагарян, Абхазия, Сухум, специально для Эхо Кавказа.
Рубрика «Панорама».
Последняя рубрика нашей программы «Панорама». Северо-Западный институт управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации прекратит сотрудничество с преподавателем Владимиром Матвеевым, который отрицал Холокост. Профессор на вебинаре для учителей Ленинградской области заявил, что Холокоста в том объеме, о котором говорят историки, просто не было. Подробности у журналиста русской службы «Радио Свобода» Татьяны Вольской.
Газовых камер и печей не было, архивных свидетельств о массовых захоронениях нет, Холокоста просто не было, заявил на своей лекции для учителей Ленинградской области профессор Владимир Матвеев. Нацистские газовые камеры – это душевые, морги или подвалы для трупов, бомбоубежища, где убийство людей газом «Циклон-Б» было невозможно. Газ «Циклон-Б» использовался для дезинфекции, уточнил профессор. Вебинар для учителей по теме Холокоста, организованный Комитетом по образованию Ленинградской области, Матвеев завершил обращением к учителям. «Я надеюсь на ваш интеллект, понимание и думаю, что каждый сможет донести до школьников эту идею». Вечером того же дня телеканал РЕН-ТВ сообщил, что профессор оправдался за отрицание Холокоста. На самом деле Матвеев просто разъяснил свою позицию. Оказалось, он считает, что из 6 миллионов убитых евреев 5 миллионов просто переехали в Палестину. И так было создано государство Израиль. Слово Матвеева «ничего не стоит против моего слова», говорит Рива Рафаиловна Мацияускас, бывшая узница Освенцима.
Сначала под оккупацией 2 года, а потом меня с моей двоюродной бабушкой Михалиной отправили в Освенцим. Меня назвали Ритой вместо Рива. Документов никто тогда никуда не возил. И я была в белорусском бараке. Мне уже было 6 лет, 7-й год. Я же помню, как мы стояли, и мне более взрослые говорили, что вот повезли евреев жечь. Человек не в теме.
Комитет по образованию Ленинградской области уже открестился от лектора Матвеева, заявив, что позиция, высказанная в его лекции, это его частное мнение, и что комитет не цензурирует лекторов. Александр Френкель, директор Еврейского общинного центра Петербурга, считает, что это слабое и несерьезное оправдание, которое свидетельствует как минимум о недостаточном профессионализме сотрудников комитета.
Я ставлю под сомнение, что они не знали, кто это такой. Но я, в общем, далек от того, чтобы считать, что в администрации Ленинградской области разделяют его убеждения. Я думаю просто, что ему глубоко наплевать, что он там нес. Им нужно было поставить галочку, что они провели мероприятие к Международному дню памяти жертв Холокоста. Я думаю, что он там не первый раз уже выступал с этим. Но просто сейчас же все в интернете, а не лично. Поэтому скрыть оказалось трудно. Такой классический антисемит в таком беспримесном виде. Это не сюрприз, что такие существуют. Сюрприз, что таких людей приглашают выступать в государственных образовательных учреждениях. Таким давно уже не сталкивались.
Заведующий архивным отделом научно-просветительского центра «Холокост» Леонид Терушкин считает происшедшее подтверждением того, что звериный антисемитизм может скрываться и под личиной профессора.
Антисемитизм – болезнь, которая очень быстро прогрессирует. Не все презентации смотрели, я-то все посмотрел. Он такого бреда наворотил. У него и раньше были всякие публикации с каким-то антисемитским и ненормальным душком. В данном случае он же выбрал время и место. Именно семинар по теме Холокоста для преподавателей – раз. В рамках недели памяти, проходящей в России – 2. И накануне Международного дня памяти жертв Холокоста – 3. Значит, это было сделано не случайно. Он сделал жуткую компиляцию своего бреда и всем известных работ многочисленных отрицателей Холокоста. Ничего дальше нового он не сказал.
Профессор Матвеев представляется доктором технических наук и кандидатом экономических наук, доктором философии. Но сообщество Диссернет, которое изучает плагиат в научных работах, уже установило, что ни докторской, ни кандидатской диссертации Матвеева в реальности не существует. Российская академия народного хозяйства и госслужбы уже заявила, что считает высказывание своего профессора Владимира Матвеева о Холокосте как мифе недопустимым, а продолжение сотрудничества с ним неприемлемым.
Рассказывала журналист русской службы «Радио Свобода» Татьяна Вольская. Вы слушали информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Сегодня с вами была Кэти Боджоришвили. Всего вам доброго и до завтра.